Итак, братья и сестры, мы с вами возвращаемся к нашей теме. Четвертая глава Евангелия от Иоанна – это то место, на котором мы остановились. Мы по-прежнему с вами являемся свидетелями этой беседы Иисуса с самарянкой, которая подходит к концу и как раз поспевают к этому моменту ученики. Брат Павел уже прочитал это место, но я все-таки позволю себе еще раз его прочесть для нашего рассуждения. Будьте добры, у кого есть Евангелие, Новые Заветы, Библии, откройте четвертую главу, и мы будем читать с 27 стиха. «В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему». Между тем ученики просили Его, говоря, «Равви, ешь!» Но Он сказал им, «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Может быть, вы слышали когда-нибудь историю об одном мальчике, который написал письмо Богу. Это письмо звучало примерно так. «Дорогой Господь, я так благодарен за сегодняшнее богослужение, которое у нас было. Пел хор, великолепно проповедовали братья, были другие участия также. Господи, жаль только, что Тебя не было на этом служении, потому что Тебе уж точно оно бы тогда понравилось». Мы немножко смеемся, может быть, такому письму, но не кажется ли вам, дорогие братья и сестры, что иногда именно это и бывает у нас на наших богослужениях? Мы вроде бы делаем все правильно, вроде бы в нашей христианской жизни тоже все правильно, но почему-то нет того, что называется настоящей живой связью с Господом. Почему-то иногда отсутствует то, что можно было бы назвать Его настоящим одобрением и благословением. И тогда возникает вопрос, а что же по-настоящему угодно Богу? То есть, что Господь одобрит в нашей жизни? На что Он наложит свою печать? Давайте посмотрим на наш с вами отрывок, задавая именно этот вопрос. С 27 стиха мы находим, что ученики возвращаются. В это время пришли ученики Его, удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако никто не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Они удивились, написано этому. Это было действительно необычно в то время, потому что у евреев того времени, у раввинов в особенности, были очень строгие правила поведения с противоположным полом. Эти правила предписывали, что если ты разговариваешь с женщиной, и даже если она является твоей женой или сестрой, и ты публично не можешь с нею беседовать, потому что это против правил, ты не можешь находиться с нею в одном помещении, разве что это только твоя жена. Были куча других также правил, которые ограничивали вот это поведение мужчины с женщиной. Мужчина даже со своей женой не мог разговаривать на публике. Но здесь мы видим, что наш Господь специально пересекает все эти правила, он идет немного дальше, он действительно беседует с этой женщиной, и поэтому ученики, с одной стороны, зная эти правила, а с другой стороны, видя своего учителя беседующим с этой женщиной, беседующим с ней, то есть то, что он эти правила пренебрегает, и они боятся его упрекнуть. Текст нам говорит, что никто из них не говорит, а что ты требуешь, а что ты от нее хочешь. То есть они, с одной стороны, удивлены, а с другой стороны, боятся что-то ему сказать наперекор. Вы знаете, то, что угодно Богу, это не всегда угодно людям. Люди могут смотреть на нас, и тогда, когда мы делаем то, что угодно Богу, они могут часто нас не понимать. мы здесь ясно понимаем, что Иисус Христос делает то, что угодно Богу. Он свидетельствует о Господе, Он рассказывает о себе. Только что Он открылся этой женщине как Мессия. Она поняла это, и через минуту она пойдет рассказывать всем своим друзьям и знакомым, даже несмотря на свою подмоченную репутацию, о том, кем Он, Иисус Христос, является. Она станет Его свидетелем в этом городе. Так что к концу отрывка мы найдем, что весь город придет слушать Его, Иисуса Христа, и будет узнавать Его как Мессию. И вот, вы знаете, тогда, когда мы с вами делаем волю Божью, это ставит нас иногда в противоречие с людьми, которые находятся вокруг нас. Нам приходится нарушать какие-то социальные запреты или табу. Нам приходится пересекать те барьеры, которые люди обычно боятся пересечь. Нам приходится превозмогать свой стыд и страх для того, чтобы послужить Господу. Посмотрите, как поступила эта женщина. Написано, что она оставила свой водонос. И предыдущий брат, уже раскрывая эту тему, сказал: «Так и нам нужно поступать, так и нам нужно идти и свидетельствовать другим людям, как эта женщина». Но я думаю, что не зря здесь евангелист подчеркнул, что она оставила свой водонос. Она сделала это не потому, что она испугалась учеников. Она сделала это не потому, что ей вдруг неважно стала эта вода, за которой она приходила в зной и, наверное, проделала немалый путь к этому колодцу. Но она сделала это потому, что она поспешила. Она поняла, насколько важно, если это действительно Мессия, в чем она теперь была убеждена, поскорее рассказать это людям. И она поняла, что если она будет нести с собой свой водонос, она попросту может не успеть. А вдруг кто-то из них, из тех людей, которые находились теперь в этом городке Сихар, которые нередко упрекали ее, которые смотрели на нее искоса, которые распространяли о ней худую молву и так далее, но теперь она прониклась любовью к ним, и она побежала к ним, не пошла, она оставила свой водонос, чтобы он не смущал ее, чтобы он не останавливал ее, он помешал бы ей. И хотя эта вода была по-прежнему важна для нее, но евангелизация, свидетельство другим людям, свидетельство о Христе для нее стало важнее. Теперь вода была не главным, хотя и важным. Но евангелизация, свидетельство – вот что было важнее. Главное – скорее рассказать людям об Иисусе Христе. Я не знаю, как вы, друзья, но я где-то здесь узнаю себя, особенно тогда, когда я только-только познакомился с Иисусом Христом. Хотелось обнять весь мир, такое чувство радости наполняло сердце, и рассказать всем об Иисусе Христе. И я не понимал, почему, ну, например, мои родители, которые впервые услышали о Христе, то есть первым я именно им засвидетельствовал, они сказали: «Да, это хорошо все, но каяться мы не будем, мы не видим, в чем нам нужно раскаяться». Вы знаете, я думаю, что вы узнаете здесь себя в этой картине тоже. А может быть, и многих другие души, которые обратились к Господу, и у них была вот эта первая любовь, первое горение ко Христу, чтобы распространить эту весть как можно шире. Мы сегодня готовим различные церковные программы и мероприятия, а кто-то, приходя к нам, говорит: «Посмотрите, как побелели нивы», то есть посмотрите на то, что должно по-прежнему быть вашим и нашим приоритетом как церкви. Я не говорю здесь, что церковные программы и мероприятия, они не важны. Но вот эта женщина вместе со Христом, они поняли, в чем является важность приоритетов и что должно быть на первом месте. Это спасение людей. Именно для этого пришел Иисус Христос. Еда действительно нужна. Ученики принесли еду, и они говорят об этой еде: «Господи, неужели тебе кто-то дал есть?» – размышляют они между собой. А Христос им говорит: «Да не об этой пище вообще речь. Сейчас речь идет о той пище, которая пребывает в жизнь вечную. Сейчас вопрос не в том, чтобы как поскорее покушать, хотя мы очень голодны, а вопрос в том, как поскорее распространить Евангелие, потому что нивы побелели, потому что эти люди – и самарянские люди, они приготовлены для того, чтобы услышать благую весть. Друзья мои, у каждого из нас, если была по-настоящему встреча с Иисусом Христом, и Он изменил наше сердце, теперь на нас лежит эта ответственность. У нас эта обязанность рассказывать другим о Нем. Друзья, не бойтесь нарушить ежедневную жизнь свою или других людей, чтобы вторгнуться туда и рассказать им о Христе, потому что это может быть единственная возможность для них услышать о Нем. А может быть, она решающая для них, они много о Нем уже слышали, и теперь ваше свидетельство и ваше благовестие будет тем важным моментом истины для этих людей. Эта женщина оставила свой водонос, то есть свою ежедневную обязанность. Она за ним вернется, но это нарушит ее расписание, это нарушит уклад ее жизни, и она добровольно приняла такое решение. И у меня вопрос сегодня к вам, насколько мы, дорогие братья и сестры, готовы к тому, чтобы самим добровольно нарушить свой уклад жизни? Или мы будем недовольно взирать на тех людей, которые, подойдя к нам, скажут: «Послушай, так нужна помощь, нужно поехать, нужно помочь вот в этом служении, нужно быть водителем автобуса, нужно поехать в лагерь» и так далее. Это Господь, который желает употребить нас в том или ином служении. Иногда Он врывается в наше расписание, и Он переделывает и перекраивает его по-своему. Посмотрите на эту женщину. Она была очень рада, что Господь ей открылся. И она была рада оставить свой водонос. Сейчас она поняла, насколько это не так важно. Она вернется за ним, друзья. Эти жизненные вопросы и задачи, они никуда не денутся, поверьте мне. Вы знаете, то, что вы оставите сегодня, Господь вас в этом благословит. Если вы на первое место поставите Его приоритеты и Его царство, то все остальное, Слово Божье говорит, оно приложится вам. Итак, первая истина мы узнаем из этого отрывка. То, что угодно Богу, не всегда угодно и понятно людям. Ученики даже Иисуса Христа, и до них, простите за такое выражение, не доходит, что здесь происходит. Они не поняли сути вот этого великой встречи, которая произошла здесь. Это не просто он с женщиной беседовал. Они не просто недоумевали на этот счет. Это он беседовал с целой самарянской культурой. Он нашел того человека, который пойдет теперь в эту культуру, к этим людям, которые были так далеки от истинного и живого Бога, думая, что они верующие. И он, этот человек, эта женщина, она станет Божьим представителем, Божьим послом, Божьим агентом для этих людей. То, что угодно Богу, дальше говорит этот отрывок, это и есть наша настоящая пища. Ну, при чем здесь пища, скажете вы? Давайте еще раз прочтем с 31 по 34 стихи. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“». Вы знаете, они были очень утомлены, они были очень голодны, и поэтому они, как мы знаем, отправились в близлежащее селение, чтобы купить покушать. И вот они принесли эту еду. Вы знаете, когда вы идете и что-то приносите, и вы сами потратили свои деньги, ну, конечно, вы хотите, чтобы все обратили на это внимание. Вы же для них это угощение как раз и приготовили. Но почему-то Христос здесь говорит как будто бы совершенно о другом. Вы не встречались с такими людьми, с которыми вы говорите об одном, а они вам меняют тему и говорят совсем о другом. Я не знаю, как вы, но мне иногда не совсем приятно с такими людьми беседовать, потому что думаешь, что: «Послушай, я тебе об одном, я хочу вот об этом поговорить». И думаешь, что либо человек тебя специально не хочет слушать, либо есть здесь и другая возможность. Человек в этот момент считает, что то, что он хочет сказать, является по-настоящему важным и нужным. И вот здесь Христос именно так и поступает. 32 стих начинается словом «но». «Но», он сказал им, «у меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Они все еще не понимают. Христос объясняет, 34 стих, Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Что такое еда? Вы знаете, тогда, когда у Христа были искушения, о которых описано в 4 главе Евангелия от Матфея, а также у других евангелистов, одно из этих искушений в пустыне, тогда, когда он постился целых 40 дней, было покушать. И, казалось бы, это такое естественное желание. Почему бы не использовать, говорил ему дьявол, сатана, почему бы тебе, Сыну Божьему, не использовать твою же сверхъестественную силу для того, чтобы преобразовать вот эти вот голые камни в хлебы? Тогда бы ты утолил свой голод, тогда бы тебе не хотелось кушать. Почему ты этого не сделаешь? Христос остановился там, перед этим искушением, и сказал «нет». Он Словом Божьим говорил, дьяволу отвечал, что нужно творить волю пославшего его Отца, нужно кушать не только вот этот земной хлеб, но есть, оказывается, тот хлеб, который пребывает в жизнь вечную. И вот перед учениками здесь встает примерно тот же самый выбор. Нечто подобное стояло перед ними. А Иисус Христос хочет, чтобы они задумались над вот этим вопросом. Что такое настоящая еда? Ну, когда еще думать, думают ученики. Мы сейчас хотим кушать, мы голодны, мы тебе принесли покушать. Наверное, они сами тоже, конечно же, не кушали перед тем, как покушает их учитель. Я думаю, что мы все понимаем, что тогда, когда мы голодны, лучше нас накормить, а потом мы уже будем готовы что-нибудь другое делать, там, слушать и так далее. У нас сердца, как говорится, располагаются к этому. Даже такая поговорка есть, особенно путь к сердцу кого лежит через желудок? Кого? Мужчины. А это ведь мужчины здесь собрались, да? И вот Христос поступает совершенно иначе. Он говорит, задумайтесь над тем, что такое есть пища. Пища – это то, что нас насыщает. Когда делишься с людьми Словом Божьим, то это дает тебе настоящую энергию. Это дает тебе великую силу, силу свыше. У тебя как будто бы вырастают крылья. Если вы это испытали, вы тоже можете об этом засвидетельствовать. Я вспоминаю свои студенческие годы и последующие годы в служении. И всякий раз, когда мы были на каком-то посещении, выезжали на евангелизацию, выходили для свидетельства из дома к дому, хотелось даже после того, как ты уже устал и голоден, еще продолжать это служение. А еще лучше рассказывать об этом людям. Тогда, когда мы были на евангелизациях, потом собирались в собрании, хотелось делиться этими благословениями. Хотя вроде бы ты побывал, допустим, в воскресенье на 3, а то и 4 служениях. Хотя вроде бы ты весь изможден. Хотя вроде бы по всем законам физическим ты должен был бы уже, ну, таким быть совершенно бессильным. Но откуда-то появляется эта сила, и ты хочешь прославлять Господа еще и еще. Тебя это по-настоящему насыщает. Может ли жизнь, и в данном случае я имею в виду не только физическую, но и духовную жизнь, продолжаться без еды? Да, какое-то время может, потому что мы и постимся, мы и голодаем иногда, но всегда она так продолжаться не может. Иисус Христос напоминает нам здесь о том, что если мы хотим по-настоящему жить духовно, нам необходима также и духовная пища. И часть этой пищи, очень важная часть, Христос говорит, это исполнять волю Отца Небесного. В конце концов, любой человек умрет без еды, если он не будет кушать. В конце концов, любой христианин умрет духовно, если он не будет соблюдать волю Отца Небесного. Я не знаю, приходилось ли вам видеть вот эти страшные картины, когда то ли по телевизору показывают, ну, особенно по христианским каналам, то ли приходит такая рекламка, где показывают страшные вот тела голодающих детей Африки. Кожа до кости, мы называем таких детей. Они нуждаются в помощи, и нам показывают эти картины для того, чтобы, ну, кто-то умилосердился, выписал каких-нибудь 15 хотя бы долларов для того, чтобы послать какие-то продукты для этих детей, чтобы хоть как-то их насытить. Но горькая правда заключается в том, что многие христиане сегодня напоминают в духовном смысле, вот если бы взять их тело духовное, если взять бы их душу и была бы возможность ее сфотографировать, сделать какой-то рентген, снимок, она, эта душа, этот дух, он напоминал бы вот такое тело, как у этих африканских детей, которые недополучают духовной еды. Почему сегодня так много проблем в нашей стране, в которой мы живем и в которой вроде бы была христианская культура? Почему сегодня свет Христов не виден здесь? Одна из причин, и очень важная причина тех проблем и духовных, и моральных, с которыми мы сталкиваемся в этой стране, это то, что христиане теряют свое свидетельство. Они попросту не кушают, они становятся бессильными, они не выполняют волю пославшего их Отца Небесного в этот мир. Они не освещают обстановку вокруг себя, они не осоляют этот мир, они утрачивают свою силу. Почему? Потому что они бессильны из-за того, что у них нет этой духовной пищи, они ее не употребляют. А что же эта духовная пища есть? Христос говорит, «Моя пища есть исполнять волю пославшего меня Отца Небесного». Я задаю вопрос, а что же такое воля Божья? Дорогой друг, что такое воля Божья для тебя сегодня? Можешь ли ты четко ответить на этот вопрос? Этот вопрос очень важный. Писание нам говорит о том, чтобы мы занимались исследованием этого вопроса в нашей жизни. И я хотел бы, чтобы ответ сегодня, который ты бы имел в своем сердце как христианин, был бы ответом четким, был бы ответом ясным. Ведь если ты не выполняешь этого, знай, что тебя ожидает не что иное, как духовная смерть, потому что ты попросту не будешь кушать. А что такое воля Божья? Ну, посмотрим. Если на Слово Божье, то мы найдем множество Его повелений. И вот все, что повелевает нам Господь, все, что Он говорит нам делать, это и есть Его воля. Он говорит нам молиться. Но почему-то наших молитв очень мало слышно в собрании в особенности, и мы боимся открывать свои уста перед Ним. И я не знаю, если мы не молимся здесь, почему мы тогда молимся в других местах, да? То есть нет никакой гарантии, что там мы откроем наши уста, а это есть воля Божья для нас. Воля Божья для нас есть читать и изучать Слово Божье. Как у нас с этим обстоит дело? Действительно ли Библия открывается каждый день у нас? На мобильном телефоне, на коленях, у огня нашего, на нашем столе лежит Библия так, чтобы и мы, и наши дети могли видеть, как мы ее читаем. Свидетельствовать другим. Библия говорит нам о том, что это также является волей Божьей, потому что это Его заповедь. «Вы будете мне свидетелями», говорит Иисус Христос. Как у нас с этим? Ходить в собрание, приходить постоянно для того, чтобы насыщаться Словом Божьим. Это воля Божья для нас. Жертвовать, давать десятину и сверх этого по благодати. Это воля Божья для нас. Учить детей наших истинам Священного Писания. Это воля Божья для нас. Мужья должны любить своих жен, жены поддерживать, подчиняться своим мужьям. Это воля Божья для нас, и этот список можно продолжать. Воля Божья – освящение ваше, говорит Писание. Знаешь ли ты, в чем сегодня воля Божья для тебя? Или ты пребываешь сегодня тоже в духовном голоде? Или ты сегодня тоже свое духовное тело, свою бессмертную душу не насыщаешь до той поры, пока она, наконец, атрофируется, а может и полностью умереть? То, что угодно Богу, последняя мысль из этого отрывка, Христос говорит, это будет великая жатва. С 35 стиха говорится здесь, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Почему Христос здесь так говорит? И вообще, при чем здесь жатва? Христос говорит, вот в вашем народе есть такое выражение, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва. На самом деле, говорит Христос, жатва наступает уже сегодня. То есть ученики, когда, видимо, они увидели, что он беседует с самарянкой, они поняли, конечно, что беседует он о духовных вопросах. И, наверное, у них тоже зародилась эта мысль, Господи, ну об этом можно поговорить в другой раз. Ну, в конце концов, сейчас же можно и поесть, правда? Мы сейчас принесли вот эту еду. И Христос им на это отвечает вот этой поговоркой. Вы думаете, что жатва будет через 4 месяца? Ничего подобного. Жатва происходит уже сегодня. Она происходит уже сейчас. Посмотрите внимательно, как побелели нивы. Откройте ваши глаза. Вы думаете, что у вас еще много времени? Знаете, ученики напоминают мне христиан сегодняшнего дня, многих. Они не против евангелизации, они не против свидетельства, исполнения воли Божьей в любых других вопросах, но они говорят, я слишком занят, у меня сейчас нет времени. Я не против поучаствовать, но просто сейчас я занят. Ну, может быть, завтра я освобожусь. У меня сейчас есть дела поважнее. Вот такими были ученики. У них тоже были дела поважнее. И Христос говорит, а я говорю вам, время действовать сейчас. Потому что души могут уйти, вот как мы слышали в стихотворении до этого, одноклассники наши, наши родные и близкие, могут уйти из этой жизни, еще не услышав достаточно об Иисусе Христе. Некогда нам кушать, говорит Христос, нужно спасать души. И вопрос не в том, что Христос вообще против того, чтобы кушать. Он говорит, можете ли вы воспитать в себе такое духовное чутье, чтобы сказать, сейчас не пора вот это делать, сейчас пора делать вот это. Можете ли вы отложить иногда, вот чувствовать вот это, вот, дорогие братья и сестры, это мой вопрос на применение, есть ли у вас это духовное чутье? Можете ли вы иногда отложить свои ежедневные заботы, чтобы Господь мог вклиниться в ваше расписание и взять вас там, где вы находитесь, для того, чтобы вы без ропота сказали, да, Господь, я действительно Твой, я готов посвятить себя именно сейчас, потому что я вижу эту нужду. Да, я ничего страшного, что я не покушаю, ничего страшного, что, может быть, я позвоню на работу и скажу, что я сегодня не смогу прийти, потому что есть вот это дело более важное. Нужно творить волю Божью. я готов оставить свое обычное занятие, чтобы исполнить ее. Или более практично посмотрим еще раз. Господи, я готов поехать в подростковый, молодежный или в детский лагерь. Я готов отправиться на евангелизацию. Напомню, что каждое воскресенье у нас есть группа, которая туда выходит. Я готов поехать в поездку в Мексику. Напоминаю даты с 12 по 21 декабря этого года. Вы скажете, я не могу, я не умею и так далее. Тогда послушайте последние слова Христа в этом отрывке. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Сложно сказать, что сложнее, жать или сеять, но Господь говорит, всем нам предназначена какая-то роль в этом великом деле построения Царства Божьего, в приобретении душ для Христа. И если мы не можем жать, то мы можем сеять, или напротив, если не можем сеять, то можем жать. Нужно знать, что мы умеем делать. Ученикам Христос говорит, вы не сеяли, но вы пойдете и будете жать. Друзья мои, евангелизация, свидетельство никогда не делается одним человеком, поэтому Господь дал это церкви, то есть нам, целой группе людей, чтобы мы могли это делать. Ты уже знаешь свою роль в плане Божьем? Или до сих пор, как и ученики, ты только и думаешь, что о еде? Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.